59-е занятие. Значит, мы продолжаем тему. В прошлый раз говорилось о раздвоении души, что одна душа вошла в два разных тела, это Яков и Ицхак, и, соответственно, женская часть Ривка и Лея. Одна душа просто в одном временном промежутке. Ривки Рахиль, а я как сказал?
Лея сказал.
Да, это другая душа. Вот. А, значит, они появились в одном промежутке времени. Одна семья фактически даже. А, почему вот такое раздвоение произошло? Потому что Всевышний дал каждый из них специальное задание. И вот это специальное задание нельзя было выполнять, находясь в одном теле. Поэтому произошло раздвоение. Дальше речь пошла о том, что как это воплотилось, эти два задания как бы в конце времен, когда уже будет одна только душа. В смысле, душа и так была одна, но одно тело. И вот, значит, про это мы начали говорить, там получили интересный результат. Но сейчас будет развитие этой идеи по женской линии. Не по линии Ицхак и Яков, а по линии Ривка и Рахель. Мы должны посмотреть в конец времен. Но мы смотреть не можем. Нужно использовать материал какой-то. Какой материал? Хумаш. Сказано это в Хумаше или нет? Открытым образом, конечно, нет. С другой стороны, наверняка сказано. Почему? Потому что это очень важная вещь еврейского народа, соответственно, для творения. Не может быть, что Хумаш не дал информацию про это. А не просто информация. Это он должен дать понимание того, что происходило в конце времен. Вот. Поэтому мы вот сейчас в это и погрузимся. Вопрос, где это место? Оно должно быть в Хумаш, но где оно? Но, значит, есть эпизод в Хумаш, который описывает смерть Рахель. История с рождением последнего сына. И закончилась у нее фатальная. А вот там описана ее смерть. И это фактическое событие, которое произошло, но есть предположение, как не раз бывало, что когда Хумаш описывает что-то фактическое в данном срезе времени, идет проекция на конец. Мы с этим уже сталкивались не один раз. Но здесь, когда описывается смерть, конечный момент пребывания в мире, по-видимому, по крайней мере, есть предположение, что здесь описан также, идет ссылка, что ли, на то, что будет в конце уже. Это конкретный ее конец. А что с ней будет в конце творения? В конце, значит, всех этих перипетий, последний Гилгуль. Это наше предположение. Дальше здесь есть подтверждение этой гипотезы. Потому что непосредственно перед этим, буквально несколько предложений до этого, Хумаш описывает смерть Ривки. Смерть Ривки. Никакого отношения к этому конкретному событию, к смерти Рахель, не имеет. Но, поскольку мы уже имеем это знание о том, что это одна и та же душа, тогда смерть одна и смерть другая. Это есть одна и та же смерть. Это подтверждение того, что мы имеем действительно ссылку на последний гилгуль той души. Сейчас мы пойдем в этом направлении. Значит, ну вот смотрим в пасук. Это 8-й пасук в 35-м перек. Ватамос Девора. И умерла Девора, кормилица Ривка, и была похоронена и так далее. Здесь есть здесь речь идет про смерть Девора, не Ривки. Но мы уже говорили, что причем тут Девора ее вообще не было на самом-то деле.
Какой пасук, извините?
35-й перек, 8-й пасук. Там закладка на этом месте была.
Нет.
Ну, конечно.
Ламет-хэ.
На самом конце.
Ламет-гэй.
Ламет-хэ.
Нет, ламет-гэй.
Ламет-гэй, ламет-гэй.
Ламет-хэй.
Ламет-гэй, а хэт.
Хэт, пасук хэт. Ну, конечно. Вас специально помашу.
А, две закладки было.
Вот.
А, это вторая закладка. Понял.
Вот.
Я это открыл. Угу.
Хорошо. Так. Спасибо. Так вот, ничего. Значит, так вот, здесь речь идет о смерти Деворы, которая кормилица Ривки. Но мы уже говорили, что никакой Деворы там на самом деле не было, потому что когда она покинула дом родителей, она не была грудным ребенком, и к чему было брать кормилицу. Значит, поэтому здесь еще о чем-то другом. Вот сейчас мы это, значит, будем изучать, что же это за такая фантастическая гидзевора здесь, когда на самом деле это и не было. Кормилица, значит, которая дает питание. Естественное питание, не там в магазине что-то купят и кормят ребенка. Естественное питание по природе. В чем природа Ривки? Она питалась, как мы знаем, из верхнего колодца. Не только сама питалась, но еще давала творению. Творение кормила, питала. Но что-то об этом идет речь. Умерла Девора, это значит прекратилось вот это питание ее в последнем Гилгуле из этого верхнего колодца. Не было уже. Теперь возникает вопрос, значит, Девора не было. Речь идет о канале, по которому шло ей питание сверху. Тогда почему Хамаш этому каналу дал название Девора? Женских имен много. Выбрал именно это. Почему? Ясно, за этим стоит информация. Вот какая? Девора – это пчела. Так, причем тут пчела, мы говорим про питание. Оп, пчела производит мед, дваш. Значит, получается, что Ривка получала питание, которое обозначено словом мед, дваш. Ну, не о физическом меде идет речь, ясно, что. Где еще мед упоминается в Хумаш?
Эрец
текущий. Да. Мёдом. Вы войдете в эрец, там она течет от земля молоком и медом. Ну, мы живем в эрец Исраил, мы не видим меда тут и молока тоже, чтобы так на земле было. Я полагаю, в то время тоже не было. Мед это дваш, это духовная концепция. Так, ну что ж, давайте выяснять, какая. Как это выяснится? В чем духовная сущность меда? Давайте пойдем за числами, потому что у нас нет другого особого способа. Давайте вот сейчас же пойдут вычисления. 211 – это гематрия слова «девора». Плюс 306 – это дваш, мед. 211, 306 – сколько получается?
517.
517, так? О чем это говорит число, неясно. Оно о чем-то говорит, о чем о важном. А о чем пока мы не знаем. Значит, ну, давайте рассуждать. Речь идет о питании в данном случае Ривки. Она работала с колодцами, равно как ее муж. Оттуда она черпала эту воду, получала, из верхнего колодца. Поэтому прибавим 203 еще, гематрия слова «бээр». Это логично сделать. БР, колодец, 203.
720.
720. Мы вышли на число 72. Что оно обозначает?
Имя Творца.
О, наконец-то. Значит, мы говорили уже тысячу раз о том, что если взять имя Юд-Кей Вав-Кей и расписать его по произношению, получится четыре строчки. Вот самая верхняя из них будет иметь гематрию 72. Значит, мы получаем информацию про то, что такое Деваш, мед. Это шефа, который идет вот с того верхнего уровня и попадает в специальную пчелу, которая питает вот двор, Ривка, то же самое здесь будет. Значит, давайте посмотрим эту схему. Есть число 720, это источник этой шефы. Потом есть сам канал, по которому она спускается, это БР. 203. Потом есть тот, который перерабатывает эту шефу, принимает и отправляет. Это пчела, 211 в данном случае. Ну, а в концепции Ривки это сама Ривка. И дальше результат уже 2306. Вот эта схема. Источник шефы, канал шефы. Тот, который перерабатывает и выдает на гора. Продукцию уже остальным. Это общая схема. Она ведь вполне законченной. Но здесь на самом деле упущено еще одно звено. Что это за звено? Давайте посмотрим. Мы возьмем два конца этого канала. 720 и результат 306. И сложим эти два числа, что получится.
1026.
Ну, 26 – это имя Творца. Юд-Кей Вав-Кей. То есть мы видим, здесь вот это есть тот, который стоит за кадром, тот, который создал этот канал, создал эту пчелу, создал эту ривку, поместил ее в этот канал и наделил вот тем свойством, что она может перерабатывать. И получать шефу, и превращать ее в мед, и питать. Это необходимый, так сказать, момент этой всей системы. Это все надо было сотворить. Специальную душу. Подключить так. Вот все, что здесь сказано. Вот это и было сделано. Так, значит, дальше. Дальше. Значит, вот Ривка, она отправилась из своего дома родительского и взяла с собой эту двору. То есть именно вот этот канал. То есть ясно, что связь с небом не ушла, потому что она поехала в замужество. Канал остался. Она взяла двору с собой. Вот теперь вопрос. Когда она приехала уже туда, попала в Кицук, что произошло с этим каналом? Остался ли таким же? Или прицепил изменения какие-то. У него наверняка свой канал был, в связи с небом. Ну, что с этим произошло? Давайте посмотрим. Ну, опять, ну откуда мы это знаем? Как можно узнать это? Это же вещи очень скрытые. А фантазировать не хочется. Посмотрим на числа, что будет получаться. Просто будем следовать за числами. Значит, давайте складывать. 208 – это его гематрия. Плюс 307 – это ее гематрия. Дальше их двое, так? Что они уже вместе, соединены вместе. Плюс 2 еще. И плюс вот этот колодец. 203 – БР. Надо в полный расклад.
720.
Мы получили то же самое число. Теперь надо дать оценку результату, который мы получили. У нее был канал, который вышел на 720. Это колодец. Он тоже занимался колодцами. И мы видим, что результат у них тот же самый, 720. На самом деле у них был один канал, колодцы, под названием колодец, так он обозначил Хумаш. Но ясно, что каждый имел свою специфику в этом, в работе по этому каналу. Он прочищал эти колодцы, как сказано. или откапывал новые. Она пользовалась же результатом, питала. Такое распределение обязанностей. Канал тот же самый. Мы это видим в числах. Когда она попала в семью Кицак, по-видимому, вот ее сила пребывания в этом канале, черпания вот этого шефа от 720, она усилилась. Один канал был, чтобы она попала в более мощный, чем у нее был. Это произошло усиление. Интересно такой момент. Смотрите. Дваш 306. Ривка 307. Два числа рядом стоят. Что-то за ним стоит, по-видимому. Сицхак. Его гематрия 208, а рядом число 207, которое является гематрией слова «ойр», «ор», «свет». Да о чем это говорит? Разница на единицу. Единица – это буква «алов». «Алов», как мы много раз подчеркивали, выясняли, что это внутреннее всех букв, душа всего. Это корень творения, это восьмой уровень. Оттуда эта буква черпает силу. То есть мы видим, что Ривка связана с этим Дваш через Алов. Это душа, которая могла воспринимать внутреннюю сторону Шефы. Это очень важная характеристика. Шефа, Шефа высокая, но не с две стороны, внешняя и внутренняя. Разница большая. И там очень хорошо, то в мёд. Но если работаешь на внутреннем уровне с творением, с шефой, это всем иного качества работы. Мы видим, она была вот на этом уровне, из тех. Исхак тоже, 207 ойр, и вот это алов, и потом он. У света тоже есть две части, внешняя и внутренняя. Алов здесь, он работал с внутренней частью света. Это была пара, которая изначально сделана, чтобы быть вместе. Она работала с творением на внутреннем уровне. Он работал со светом творения тоже на внутреннем уровне. И вот Всевышний их соединил. Само слово пчела, пчела, двора, оно связано со словом ойр, цвет. Как? Если смотреть, 211, это 207 плюс сколько?
4.
Плюс 4. А 4 – это как раз количество букв в слове «двора». То есть мы видим, что пчела здесь не случайно взята. Она говорит вот про концепцию света. Что 207 и количество букв. Она производит мед. И мы пришли к интересному пониманию особенностей Эрец Исраэль, когда сказано, что вот в той земле есть мед, земля течет, течет, сын шефа, молоком и медом. Светлая земля. Земля светлая. Вот мы это видим в числах. Это особенность этой земли. Есть другие особенности тоже. Вот это есть. А свет – это не материальность. Это антипод материальности. Земля, которая подключена к небу. В этом ее особенность. Так. Значит, вот, коль скоро мы говорим про эти две души, которые Всевышний соединил вместе, и вот такое происходит – тогда, значит, посмотрим, а в чем происхождение этой души, где он ее создал. Ну, как узнать, где Всевышний создал душу человека? Нереально. Но у нас есть числа, которые могут дать информацию. Значит, Ицхак и Ривка вместе 515, так? 515 мы уже получили. Теперь, когда мы говорим о корне души, то есть откуда она пришла, и тем более о такой, мы должны пойти в другое измерение уже. Как уйти в другое измерение? Надо взять число 200. Так вот, прибавим 515 и 200. 715, так? Это известное число. Есть в духовном пространстве такая вещь, как Эвен Шесия. Камень Шесия. Не знаю, как переводится Шесия, но это основа Бейс Хамикдаш. Не на самом деле физический камень, который там стоит в земле под этим, а в духовном пространстве, в творении, есть основа, которая, на которой стоит этот Бейс Хамикдаш. И Рамхаль пишет, что это еще и основа всего творения.
Краеугольный камень. По-русски.
Секунду. Вот, я не знаю, по-русски я не могу это судить. Не хочу даже. Шесия. Так вот мы видим, откуда произошла душа. А что такое шесия? По буквам. Шин, тав. Это 700. Это символ творения. Семь сотворения. А дальше Юд-Кей буква. Это первые две буквы имени. Вот поэтому это и есть основа Бейс Хамикдаш, что творение. В самом слове это заложено. Вот эта душа, она произошла вот из того места. Поэтому это Мишель бен Йосеф, как мы говорили, Ицхак. И это его жена Ривка. Оттуда он вот там сделал эту душу. Так. Дальше, значит, мы возвращаемся к пасуку. Это восьмой пасук. Миша, восьмой пасук. 35 первых, там закладка есть. Восьмой пасук. Значит, там говорится такое. Ватамос умерла Девора, кормилица Ривка. Можно прочесть так. Умерла Ривка. Тоже будет читаться. На самом деле это одно и то же. Потому что двора-то не было. А смерть Ривки в данном случае не физическая смерть, а то, что она отрезана от источника питания. Вот этот верхний колодец давал ей жизнь. Смерть – это отрыв от этого источника. Вот про это здесь идет речь. Говорится, умерла Девора. Речь не о физической смерти. Про Ривку. А ей здесь не место ее смерти, здесь абсолютно не место. А речь идет про конец времен, про наше время. И про вот какого-то типа смерти, когда душа отрезана от источника питания. Вот о чем идет речь. Как отрезать от источника питания душу человека? Как это можно сделать? Это не просто слова, как-то отрезали. Это конкретно должно быть сделано. Что отрывает человека от его собственной души? Внутреннее затемнение, клипа, которая внутри. Значит, было так сделано, что на эту душу надели клипу. Ну, кто надел, ясно кто. По рождению причем. Вот это значит умерла. Не физическая смерть. Подобное описано в Хумаш про Адама и Хаву. Сказан в пасук, в день, когда съешь от него, от этого дерева, молс тамус, смертью, смерть, смерть. Смерть умрешь. Два раза повторено. Смерть два раза не бывает. Бывает. Первый раз Адам умер, когда его изгнали из Ганейден. Он потерял жизнь, ту, которая была. Он получил клепот от этого змея, от Нахаш. И второй раз уже физическая смерть. Уже здесь, на земле, в этом, в этой реальности. две смерти. Вот так и здесь. Речь идет о отрыве от источника питания. Это Хумаш называет смертью. Давайте посмотрим, как это в числах выражено. 515 – это вот их общая гематрия, Исхак и Ривка. Плюс 225. 225 – это клипа. Сколько получается?
740.
А?
740.
Нет, не может быть такого.
Да. 740.
Да, да.
740.
Да, правильно, 740. Так, значит, я ошибся. Значит, я ошибся, да. Ага. Ну, ладно, значит, отменю это вычисление. 740. Ну... Ну, в принципе, другая идея будет, не та, которую я хотел высказать, дальше, та, которую хотел сказать, дальше будет проявлена. А здесь получается другая идея, значит, до 1000 сколько не хватает?
260.
260 – это имя Всевышнего. Мы видим, кто одел в клипу. Это не его вина была, не Исхак, и не Яков, и не Ривки вина. Это, условно говоря, вина Всевышнего. Он надел на них клипу. Он создал эту душу так высоко, около вот этого камня, шасия. И вот в этом последнем рождении он надел эти души в клипу. Для чего? Вот это было специальное задание уже в последнем Гилгуле. Мы помним, что задание стояло в том, чтобы на протяжении всех Гилгулим исправлять хет Хавы и Адама. Так Аризаль сказал. Он сказал про Хаву, но автоматически идет про Адама. Значит, давайте смотреть, как число будет получаться. Сказано слово «ватамос». Так? «Ватамос». Посмотрим на эти буквы. «Тав» – это 400. Ну, мы понижаем, это 4. Так? Будем понижать. «Мем» – это 40, тоже получаем 4. Опять там, опять 4. Получается 3/4. Бейсха мигдаш. Так ведь? Слово 3/44 – это мигдаш. А тут смерть. Умерла. Как это совместить? Мы видим, кто умер. Умер мигдаш. Значит, она оторвана была от вот этой построения, которое называется бейсха мигдаш. От мигдаш. От источника жизни, на котором стоит этот вот этот источник, он стоит на этом камне. Она была оторвана от корня именно, отрезана. Это значит смерть в данном случае. Значит, теперь мы посмотрим дальнейшую информацию, про что этот пасук говорит. Он говорит про место захоронения, где этот двор, читай, Ривка, были захоронения. Это не Хеврон, мы не про физическое говорим сейчас. То есть мы сейчас должны в Хумаш получить информацию о последнем Гилгуль, что мы о нем говорим, отрывание отрыв от корня. Сейчас будет информация специфическая о последнем Гилгуле этой души. Давайте смотреть. Там в конце пасук написано, где она была похоронена. Алон Бахус. Видите? Алон Бахус. В конце последнего слова. Там она была похоронена. 35-й перек, 8-й пасук.
Так это Алон.
Это в начале, а в самом конце.
Алон Бахут.
Алон Бахус. Так? Алон Бахус. Это название. Сейчас здесь будет информация. Так. Ну, давайте сначала пойдем по числам. Алон – это гематрия 86. Ой, нет, извиняюсь, 87. Подождите, что-то такое происходит, непонятно. Алон Бахус, 87. Я почитаю 86 членов меха. Так, одну секунду я сориентироваться должен.
87.
87, да, но я полагал 86 будет. Угу. Ладно. Так. Значит, работаем сначала со словом «бахуц». Вот с этим «бахут». Гематрия 428. Так. Значит, что это за число? 428. Нам надо дать ему качественную оценку. Мы говорим про смерть, как бы. И суть в том, что вот канал, он становится не столь рабочим. Там получается, появляется клипа, он становится засоренным. Об этом речь. Так давайте посмотрим. 408 – это 203 плюс сколько? Какое число надо взять, чтобы получить 428?
225.
Клипа, так? Слово клипа. 225 – клипа. Мы видим место захоронения. Канал уходит. Что убирает? А вот мы видим по числам 225 – клипа. Мы видим специфику отрыва от канала. Это засорение клипот. Чем занимался Ицхак? Он освобождал каналы от этих клипот, от загрязнений. Но это было тогда, в том рождении, первом. А в конце он сам попал в клипу, в это загрязнение. И она попала туда. Вот об этом говорят числа. Дальше. Теперь мы будем те числа, которые у нас есть, значит, давать им качественные оценки, исходя из тех идей, которые здесь могут возникать. Здесь будет двойная работа. С одной стороны, мы понимаем, к чему должно прийти. С другой стороны, поэтому берем определенные числа. Но когда получаем результат, мы должны его качественно оценить. А что же мы получили? Сейчас такого типа работы пойдет. Они попали в этот канал, который загрязнен клипой. Дальше возникает вопрос, какого типа это загрязнение, какого типа это клипа? Клипот полно. Все пространство в них. Какую клипу здесь взять? Мы говорим про Ривка и Ицхак. Это тикун, исправление греха Хама и Адама. Ну, значит, нам надо взять Нахаш, змею. Она там дала клипу. Теперь есть для вот этой, для Нахаш разные числа. Одно из них, 376, это Исав. Исав, он символ вот этого низа. Не речь идет о сыне Ривки и Ицхак. Речь идет о концепции Исав сейчас. О том Исав, который там внизу. Да это 376. Так вот, давайте посмотрим, какое число связывает 428, захоронение, и 376, вот эту клипу именно. Связывает, не в сумме, а...
52.
52, так? Что 428, это 376 плюс 52. Значит, теперь мы должны понять, а что же это все значит. Ну, 52 – это известное число. Что это за число? Если мы возьмем имя Юткей Вавкей и распишем четырьмя строчками, как обычно, верхняя будет иметь 72, а нижняя – 52. Это шхина. Это 10-й уровень творения. Это корень творения. Корень всех душ еврейских. Ну, давайте смотреть, что получается. 428 – это место захоронения. Клипа под именем 376 Исава. И следующее число – 52. Клипа отрывает от 52, от шхины. Эти две души Ривка и Исхак, они были связаны с небом. Вот в последнем Гилгуль, как показывают числа, они оторваны от неба, оторваны от Шхины. За счет чего? А за счет той клипы, которую получил Адам и Хава. Как те были оторваны от Ганейден из-за этой клипы. Их поэтому и выгнали оттуда. Так и вот этот Гильгуль последний упирается в эту же самую клипу, которая делает то же самое. Только уже не с, не с Хавой Адамом, а с Ицхаки Ривкой. Это качественная оценка этих чисел, которые мы сейчас получили. Мы видим, в какую нелегкую ситуацию они оба попали, последний Гилгуль. Они просто клипа ситра-ахра как-то против сражаются. А это по полному прескуранту. Из корня самого. Дальше. Теперь мы так же точно поступим, но не 376 возьмем, а самого Нахаш, 358. Опять, какое число соединяет 428 и 358, где это Нахаш? Какое число между ними?
70.
Так, давайте опять смотреть, давать качественную оценку тому, к чему мы пришли. 70 – это 70 народов. Так ведь? Мы берем знания, которые мы владеем. А он говорит, что вот есть 70 народов на земле. Не 70, как учат, давайте считать грузины, там, китайцы и прочее. Духовная концепция за народами закреплено число 70. Мать народов – это Хава. Первая женщина – Хава. Мать народов. То есть мы видим, вот здесь это 70 и есть. Про нее речь. Нахаш, 358, пошел на 70, на мать народов, на Хаву. И могила, 428. Вот число, которое мы получили. Мы видим, числа опять нам показывают, что Аризон таки был прав, что Ривка на искупление и Тикун на Хетхава. И место захоронения как раз про это и показывает. Потому что место захоронения не просто, где человек похоронен, а духовная характеристика того, куда они оба попали. 428. Вот там и пришлось жить, последний Гилгуль. Дальше. Мы говорили, что они... Вот это место, это отрыв от Бейс-Хамикдаша, 444. Помните, у нас это было, это мост 444. Какое число связывает 444 и 428? 428 и 444 связывает какое?
16.
16. Ну, давайте давать качественную оценку этого числа 16. Что оно обозначает? Оно обозначает слово «зук», «пара». Мы и говорим про пару Ицхак и Ривка. Место ее захоронения. И оно связано с этим браком, как мы видим. Отрыв от этого корня ее был связан с этим браком. Это неожиданная информация. Но вот ее... То, что она так сильно пострадала в последнем рождении, именно из-за мужа. Потому что она была с ним в браке. Но он, в общем-то, мало ли при чем тут. Это план Творца, как мы видели. Он создал их так вместе. Посадил их в клипу вместе. Одна родилась в одном месте, другая в другом. Уж в одном городе, уж в разных городах. На каком-то этапе сошлись. И план продолжал работать. Для чего? А вот они на заре там сделали этот хет. Неправильно поступили. Надо было исправлять. Услов души, которые могут исправлять ту поломку. Большие души. И по Гилгулим вел, 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 и привел к этому последнему Гилгуль. И снова их соединил уже. Так. Теперь посмотрим на сами уже слова. Мы их брали по числам, а сейчас возьмем по написанию просто. Первое слово «алон», так? Это слово напоминает «илон», дерево. Корень тот же самый, просто вместо буквы «ют» появляется буква «вав». Вот Умаш сделал такую подстановочку здесь. Вместо ожидаемого «илон» написано «алон». «Ют» меняется на «вав». О чем это говорит? «Ют» и «вав» – это на самом деле две буквы связанные. «Ют» – это как бы точка, а «вав» – это, если растягивать эту точку вниз, вот получится канал. И там в Кабале так и объясняют, что «вав» – это распространение шефа из «ют». Так вот, «илон» – это «сьют», это когда они подключены к источнику шефы. Это «илон» – это гемар, это «эйц», это дерево. Это одежда души, как мы говорили. А сейчас что получился? Канал остался, а корня нет. «Ют» ушло. Одежда души получила затемнение, клипу. Как происходит отрыв от «ют», а вот клипа должна быть. Где на одежде души? Вот он посадил эту клипу. И поэтому вместо «илон» стал «алон». И это место захоронения теперь. Видим, что буквы отражают то, что на самом деле происходило. Никакого такого места «алон» там не было в помине. Абсолютно нет. Умаш дает информацию о том, что происходило на духовном уровне. В чем смысл этого захоронения? Как бы. И в названии места он это раскрывает. Другое слово. Следующее. Бахут. Так. Давайте его смотреть. В принципе, оно напоминает слово «плач», правильно? Бойха. Плач. Теперь. Две буквы в середине. Хав и Вав. Гематрия. Хав и Вав вместе.
26.
Всевышний. А что остается? Две другие буквы. Бет и Тав. Это слово Бат. Получается Бат Ашем. Бат Всевышний. Дочь Всевышнего. Вот информация про Ривку. Место захоронения. Дочь Всевышнего. Отец посадил свою дочь в эту клипу. И вот тут слово «плач». Слово «плач». С другой стороны, в этом же пасук написано перед этим, где она была похоронена, Тахас, сейчас секунду.
Бейтель.
Она моя вижу. А, Тахас Гаалон. Видите это?
Угу.
Тахас Гаалон. Посмотрим на эти слова. Каждое слово мы должны понимать. Оно дает информацию дополнительную. Уже говорилось про этот Алон, а здесь снова сказано. Но уже Тахас Алон. Тахас гематрия 808. 808. Ну, это число симметричное. Мы уже сталкивались с такой концепцией. 8 – это восьмой уровень. Корень всего творения. Потом 0 – провал. Разрушение, хурбан. А потом снова возвращение к 8. Вот число 808. Значит, получается, что с одной стороны они были в клипе, это место захоронения, А с другой стороны, они вели эту работу. Возвращение к корню. Творец мироздания оторвал от их корня, надел клипу на них. Это упали в ноль, как бы. А потом они живут и возвращаются к этому. Это их жизнь. Вот это умудряясь жить в той клипе, нелегкой, нахаш, они все равно делали свое дело. Исправляли их эта дама, Михала. Следующее слово. Ха-алон. Из буквы Хей добавлено. Так, сейчас, 87,5, это 92, так?
Да.
В сумме 92, гематрия, это 92. Значит, теперь, до 100 не хватает 8. 8 это вот корень творения. И мы сейчас имели только что это число 808. Это с этой клипой, которая была, они так работали, что они ее, несмотря на то, что она есть, они все-таки шли вот в эту сторону 8. К завершению. Поэтому, когда мы смотрим на вот эту пару, на нее сейчас про нее в основном говорим, не надо думать так, вот это будет большущая ошибка, огромная ошибка. Мы думаем, о, женщина жила в темноте, оторвана от источника света. Все. Не было этого. Все в сравнении. Если сравнить ее существование с жизнью нормального человека, оно было очень светлым. Это точно. Просто в сравнении с тем, какой она могла быть. Дальше может показаться, ну ладно, в конце концов, ну не так уж много света, но все-таки есть нормальная жизнь, вот они строят там что-то вместе, к этой восьмерке идут. Не так уж плохо. Это рассуждение человека, который не имеет вкус вот этой связи с этим высоким, и не понимает, что это значит отрыв от этого. Тогда можно так рассуждать. Но если это знаешь и понимаешь это внутри себя, это уже дополнительная нагрузка. Понимать, что ты обречен, приговорен к тому, чтобы не распрямить свою душу. Не можешь, потому что в клипе. И понимаешь это. Принимаешь, естественно, куда деться. Но, тем не менее, это ноша, которая для большой души делает такая за проблемой жизненной. Значит, у жены, когда за год до ухода она написала последнее стихотворение, и она называлась «Последний переезд» или, сколько она написала, «Прощальное», «Реквием», что ли. И это стихотворение кончалось следующим образом. Там она писала о том, что вот куда ее душа попадет после ухода, за год до смерти. И там были вот последние строки такие. И высоким пронизано светом. Распрямлялась бы, крепла душа. Я тихонько мечтаю об этом. Собираюсь в путь, не спеша. Это буквально то, что здесь происходит. Именно это. Душа знает, что она согнута. И она мечтает тихонько, чтобы получить это распрямление. А человек живет, она не стремилась уйти из мира. Но эта тяга туда к распрямлению, она была. Так, дальше. Значит, мы говорили сейчас о помещении в клипу, но это не физические страдания. Это другого типа страдания. Душевные, там, духовные. Душевные тоже. Что имеешь дело с этой клипой, там, далеко не гладко. Мы не знаем, как у нее складывалась жизнь на самом деле, но мы знаем, что не очень-очень нелегко. Тем не менее, человек шел вот туда наверх. А на физическом уровне что происходило? Загадка. Разгадка в Хумаш. Где? А вот через несколько строчек позже сказано про Ривку, про Рахель. Душа та же самая. Что про нее сказано? Как она уходила из мира? В муке. Роды. Роды – это физическая боль. Это не делали этих уколов, которые сейчас делают женщине, чтобы полегче было. Это были муки родовые. У Рахель это здесь описано про последний момент ее жизни. Но если мы берем проекцию на последний Гильгуль, это уже не последний момент жизни, это вся жизнь такая. Мы видим, что у нее, Рахель, Ривка, это то же самое, в последнем рождении не только было такое вот духовное приключение, но и физическое. Всю жизнь. Ради чего? А в Хумаш сказано, ради чего? Не будем строить догадок, фантазий, больших слов. Просто посмотрим, для чего, как сказано про это в Хумаш. Для чего женщина страдала физически? Она родила Беньямин. Там Израиль. Физическое страдание, она заплатила своей жизнью физическое страдание, чтобы Израиль существовал. Вот и весь ответ. Вот причина этих ее, значит, страданий в последнем Гилгуль. Из-за народа. Это искупление Хавы уже на другом, другой аспекте. Ну, я уже начал прижимать, я тоже вспомнил. Было на подходе несколько месяцев до, и она в госпитале была. И вот она спрашивала меня. Я вот стоял в постели. За что мне так? За что? Я всю жизнь делаю людям только хорошее. Только хорошее. На самом деле было так. Каждый, кто ее знал, он с ней сталкивался, знал. Каждый. Ни одного человека мимо не пропускал, чтобы мне что-то как-то позитив какой-то не внести в его жизнь. На разных уровнях. За что мне так? Ну вот ответ есть. Потому что есть сам Исраил. Поэтому. Поэтому так страдаешь. Что есть народ. Избранный. И есть избранный страдающий за это, избранный народ. Вот это вот с Ривкой, с Хавой, с Ривкой и Рахелем именно это и происходит. Дальше. Значит, дальше возникает последний вопрос, который у нас сейчас будет. Вот в том первом приходе Ривка и Рахель врозь, Исхак и Яков врозь. Почему? Потому что вот это поручение, которое Всевышний дал, нельзя было выполнять в одном теле. Что суть Исхака – это связь с небом, колодцы эти. А суть Яков – это нести на себе перипетии тяготы Галута. Что значит тяготы Галута нести? Тут по-разному можно говорить. Но мы сейчас говорим про те души, которые работают на самом высоком уровне. Тяготы Галута в разных формах проявляются. Но мы говорим о ситуации, когда тягот и галута имеют самый высокий уровень. И в чем это заключается? Вот есть такая вещь, как вирус галута. Чтобы быть не зараженным в галуте, оставаться живым, будучи в галуте. Галут несет смерть за собой в той или иной степени. Вот не подхватить этот вирус галута. Это вот было назначение Яков. Ну, ясно, что он тоже был связан с небом, понятно. Исаак тоже не был в вакууме, жил, он был не в Геуле. Тем не менее, вот было специальное поручение, основное направление служения Творцу. У одного устраивать связь с небом, другого – жить в галуте. Эти две вещи одновременно нельзя выполнить. Потому что пребывание в галуте, оно гасит связь с небом. Поэтому Творец разделил на две. Вот вся такая работа, вся такая работа. И обе работы нужны. Это начало Ам-Исраэль. Обе вещи нужны. Делайте. В конце он соединил. Те же два задания, Ривка и Рахель, но уже в одном теле. И точно так же Яков и Ицхак в одном теле. Но почему так произошло? Там это невозможно было, а здесь же возможно? Ответ такой. Последний Гилгуль, он важный, он очень важный, но это не работа по исправлению на том уровне, который был раньше. Что в клипе находишься. Никаких существенных и больших результатов речи быть не может. Не идет об этом речь. Речь что, и о том, что в последнем году идти в этом направлении. И в этом темнице добиваться результатов. Но большого не достигнешь. Потому что в клипе находишься. Мало питания. Вот. Поэтому это можно было же выполнить в одном теле. Эти обе линии. Но Мишель бен Йосеф, он работает в обоих направлениях. С одной стороны, он идет в сторону Исхак, прочищает эти колодцы. И с другой стороны, уходит из галута, чтобы не быть зараженным этим вирусом галута. Находясь в этом пространстве, тем не менее быть независимым от него. И вот эту работу можно было, и, собственно, дано было осуществлять в одном теле. И ему, и ей. Вот такая судьба у них. Интересный момент Хумаш, где это обозначено. Сейчас, думаю, рассказывать сегодня или в другой раз. Давайте я сегодня, это буквально 5 минут займет. Встреча Якова и Рахель. Вот их первая встреча. Она произошла у колодца, и что там, когда вот он ее увидел, пасук сказал, что он ее поцеловал, а потом еще заплакал. Помните это сказано? Пасук заплакал. Значит, ну, во-первых, причем тут плач? Он увидел красивую женщину, так, девушку, жена будущая. Чего плакать? Надо бы радоваться. А причем тут люди, целовать при людях, это нет скромности. А сейчас люди могут такое делать, но они же так не делали. О чем-то пасук говорит странным здесь. Поцеловал, заплакал. Есть объяснение, почему он заплакал. Одно объяснение такое, что он, Беруя Хакойдаш, узнал, что она не будет захоронена вместе с ним. Ну, если это основание, чтобы плакать, ладно. Можно так и пойти, например, тоже. Другое объяснение, что... он заплакал потому, что у нее было с собой подарка подарить ей. Невесте нет подарка сделать. Такое тоже дается объяснением. Ну, тут можно давать интерпретации какие-то. Проблема с этими двумя объяснениями существенно, что они не опираются на тех. Причем тут колодец? Все это произошло у колодца. Там были определенные действия с этим колодцем. И вот именно из-за того, что там было у этого колодца, поэтому он поцеловал и заплакал. Я не знаю, был ли там поцелуй физический, скорее всего, нет. Был ли там плач физический, скорее всего, нет. Люди стоят, плачут. Речь идет опять-таки о каких-то духовных вещах, которые Яков в тот момент, почему-то два варианта. Либо он действительно, Руа Хакодеш, что-то понял, какие-то вещи, которые стали происходить. Либо, может, нет, и не понял. А почему Хумаш пишет? А он пишет подоплеку того, что будет. Мы не знаем, что на самом деле произошло. То ли он на самом деле так сделал, то ли просто информация в Хумаш о том, что же происходит за кадром. Но нам это не важно, что на самом деле было. Важно, что это обозначает. Что этот плач обозначает, что это поцелуй означает. Поцелуй – это концепция соединения. Это когда верхний зиук называется в Кабале. Так, так вот, при чем здесь колодец? Что за колодец? Что он там делал, этого колодца? В Хумаш сказано, там были три стада, которые были Ал-Бейр, над этим колодцем. Ариза поясняет, что здесь речь идет о трех каналах Шефа. Отсюда три стада. Ну, физически три стада, четыре, пять. Кто знает, сколько там было стад? Ну, кто знает? Давно было, свидетелей нет. Хумаш говорит. Хумаш назвал цифру три. Значит, он три стоит. Какая информация объясняет. Ариза объясняет, какая информация. Три канала Шефа. Бейр – это источник Шефа. Там должны быть три канала. Камень. Не идет вода, нельзя получить воду. Ситра Ахра это блокирует. Причем большой камень. Речь идет о конце времен. А ситра Ахра, которую Яков сдвинул с места в конце времен, поэтому большой камень, это концепция Геулы. А Яков это Мишель бен Йосеф. Вот так на каком-то этапе случится. Так вот, в этот момент конца времен, а про это как раз Хумаш здесь и говорит, сдвинул этот камень, это в конце времен будет. Произошел этот поцелуй и эти слезы. Ну, поцелуй – это вот встреча, это понятно. Соединение с этой душой. А слезы мы видим, что было в последнем рождении с Эмиабовыми. Она была захоронена в месте, где вот сказано «плач». Вот об этом Хумаш здесь говорит. Это соединение двух временных этапов. Начало поцелуя и конец. Горе. Плач. И ради чего? А вот чтобы сдвинуть этот камень, убрать то, что Адам и Хава принесли в творение. Они этот камень не принесли. Это потом, так сказать, они, значит, положили начало этому процессу. А дальше уже люди шли по этому пути. И наворотили вот огромный камень, который уже никто не может сдвинуть. Абсолютно никто. Единственная надежда, никакой другой нет. Люди думают, а что можно сделать сейчас? А ничего. Иначе, что нет личного пути, это другое. Но в общем, единственное, что может сделать, это вот Всевышний, в силу своего плана, за силу этого Мишель бен Йосефа, он сдвинет камень. Вот так предсказано в Хумаше, так будет. Амен сэла.
Амен.
Какие вопросы?
Вы говорили про
клипат Эсав, сильная клипа, Эсав называется.
Эсав, да.
Эсав. Вот я подумал в этот момент, что Ривка родила Якова и Эсава. Значит, возможно, вот этим актом, как бы этот момент, она как будто бы отделила эту клипу от Ам-Исраэль.
Ну да, это вот происходило разделение, но с другой стороны, там не все однозначно, потому что когда Исав задумал убить, вы слушайте, это важный вопрос, я отвечаю, это не менее интересная схема лекция. Значит, когда Исав задумал убить, Ривка сказала, она отправляет Якова, так, и она говорит, зачем мне терять их обоих в один день, боем их от. Так, пасук сказал, зачем мне терять их обоих, боем их от, в один день. Она здесь заботится про Исава тоже. Йом-Эхат – это референс о отношении к концу времен. И вот хотя было это разделение, но она заботится о том, что в конце не произошло уничтожение Исава. Отсюда мы видим, что вот из народов, которые имеют ту силу Исава, не все будут уничтожены. Кто-то сохранится, кто-то нет. С одной стороны, разделение, но с другой стороны, это не значит, что та линия вообще уйдет и все из мира. Не уйдет. Шрифка позаботилась. Но это все план Творца, это не ее личная забота. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.